Добрый вечер. Комсомольская правда, 97,2 FM. Мы вещаем в городах Владимире, Красноярске, Твери, в Тюмени, Барнауле. Приветствую земляков. Это радиорубка. Традиционно по средам. И сегодня очень важная и очень острая тема. Она обозначена как «Черный октябрь». Называет ее, эту тему еще и по-другому, конституционный кризис 93-го года, государственный переворот, расстрел Белого дома, расстрел Дома Советов, Октябрьское восстание, указ 1400 и так далее. Телефон прямого эфира, код города 495-97-00-972. 495-97-00-972. Я предлагаю нашим слушателям, кто слушает радиорубку, кто готов поучаствовать в разговоре и в дискуссии, вы можете звонить по этому телефону в прямой эфир. И сейчас я представлю моих гостей, уважаемых людей. Это Елена Лукьянова, юрист, адвокат, член Общественной палаты. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Досье, пожалуйста.
Досье радиорубки.
Лукьянова Елена Анатольевна родилась 27 июня 1958 года. В 80-м году окончила юридический факультет Московского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор. С 84-го года работает на юридическом факультете МГУ. Профессор кафедры конституционного и муниципального права. Работала в аппарате Государственной Думы первого и второго созывов. Советник Российской Федерации первого класса. Член Московской областной коллегии адвокатов. Специализируется на избирательных спорах и юридическом обеспечении выборов. Автор более 50 публикаций. Член Коммунистической партии Российской Федерации, КПРФ. С 2010 года член Общественной палаты России.
Досье радиорубки.
Это Елена Лукьянова, и представляю второго сегодняшнего гостя, Борис Надеждин, политик, член политсовета партии «Правое дело». Пожалуйста, досье.
Досье радиорубки.
Надеждин Борис Борисович родился 26 апреля 1963 года. В 85 году закончил Московский физико-технический институт. В 93 году Московский юридический институт. Кандидат физико-математических наук. Трудовую деятельность начал в 85 году научным сотрудником в НИИЦ поверхности и вакуума. В 98 году был назначен помощником председателя правительства Российской Федерации. С 99 года заведующий кафедрой права МФТИ. В январе 2001 года предложил на утверждение Государственной Думе собственный вариант текста гимна России, взяв за основу текст гимна СССР Сергея Михалкова и поменяв в нем всего 8 слов. С февраля 2004 года секретарь Президиума Федерального политсовета СПС по законодательной деятельности. Член клуба поющих политиков. Женат. Есть две дочери.
Досье радиорубки.
Борис Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня на радио «Комсомольская правда». Наша частота 97,2 FM. Напоминаю слушателям, можете принимать участие, задавать вопросы по названной теме этим уважаемым людям. Вы знаете, дорогие друзья, дорогие коллеги, товарищи, вот перед этим эфиром я зашел к молодым своим сотрудникам, журналистам, и спросил их, что они знают про «Черный октябрь». Это совсем молодые люди, кто-то рождение там 88-го, 87-го года. Вы знаете, ничего не знают. Знают, что стояли танки, кто-то куда-то стрелял. Вот. Ну вот что это такое? Это такая политическая неграмотность, беззубость? Или же это действительно так? Вот мне лично кажется, и с этого начнем разговор, что очень многого мы не знаем в том времени. Очень много осталось за кадром, очень много неизвестно. Елена, как вам кажется?
Ну, мне, как бы, я тоже читаю лекции в университете каждый год, и мне заново из года в год приходится ребятам рассказывать, что же было осенью 93-го года. На самом деле, что 91-й, что 93-й годы, их почему-то очень боятся наши историки. Может быть, потому что современникам труднее судить о тех переживаниях, о том, чего они прожили сами, они более субъективны. Но вот что касается «Черного октября», я была
Я знаю, что доме, вы были в Белом доме, да, это известно.
В Доме Советов.
А Надеждин в это время ходил по Москве, перелазил через баррикады, шел на работу и тоже был, но как бы в Белом доме он не был. Он у нас с другой стороны сегодня, да, Борис Ильич?
Да, я тогда работал как раз на Старой площади в областной администрации подмосковной. Я действительно, чтобы попасть на работу, ходил через баррикады, просто перебирался. И, в общем, это, конечно, сильно испортило жизнь.
Но баррикады были?
Да, были там, да, были на Никольской улице были
да
баррикады.
Не только, и у МИДа были, много-много баррикад было.
Ну так что же, вот, как называется, прошли годы, идут годы, идет время. Вопросы остаются. Ведь, как мне кажется, вот мы сейчас слушали песню Шевчука «Предчувствие гражданской войны». Мы были на пороге гражданской войны или она уже случилась? В те дни, в те ночи, вот, начиная там с сентября, заканчивая расстрелом Белого дома 4 октября.
Ну, я позволю себе заметить, что у нас 20 век в России, матушке, был вообще очень богат на разные кровавые страшные события. И гражданских войн у нас было, в общем, несколько в этот период. Но основная гражданская война, которая была с 18 по 21 год, все-таки другого масштаба события. Полыхала вся страна, погибли миллионы людей, убежали из страны миллионы людей. И, конечно, события октября 93 года, при всей их такой значимости в политике, но ни в какое сравнение с этим не идут, благодаря решительности президента Ельцина, который подавил вот этих людей, которые пытались перехватить власть, и не допустил распространения боевых действий на всю Москву.
Что значит, извините, перебью, а что значит пытались перехватить власть? Ведь, судя по некоторым исследованиям, двоевластие уже было, Елена? Двоевластие было?
Двоевластие в России за 20 век было дважды. Первое – это 9 месяцев 17 года. И второе – двоевластие, оно началось в 91 году с разрушением СССР. И закончилось именно 5 октября 93 года. Если в первом случае было две системы власти, это комитеты Временного правительства и Советы, победили Советы, то второе двоевластие, это были буржуазные органы исполнительной власти, введенные Ельциным, параллельно, внеконституционно, и Советы. И во втором случае Советы проиграли. Они были расстреляны, поэтому то, что говорит Борис Борисович о том, что кто-то хотел перехватить власть, да, кто-то хотел, Борис Николаевич Ельцин, вопреки Конституции, вопреки форме правления конституционной, которая была установлена в России этих лет, власть была перехвачена силой, незаконно, неконституционно, и кончилась страшным, чудовищным на глазах у всех людей, транслируемым по телевизору, позорным расстрелом парламента России.
Это Елена Лукьянова на радио «Комсомольская правда» в программе «Радиорубка». Юрист, адвокат, член общественной палаты. Говорим сегодня о событиях далеких, а может быть, по-прежнему близких. И ее оппонент, человек, так сказать, находившийся в то время, не знаю, как сейчас, по другую сторону баррикад, Борис Надеждин, политик, член политсовета партии «Правое дело». Вот Елена так заострила вопрос, как вы прокомментируете?
Ну, вы знаете, все-таки я совершенно не согласен с тем, что сказала Елена, по следующей причине. Власть в стране – это тот, кто сидит в Кремле, кому подчиняется министр обороны, какие-нибудь там начальник МВД, ФСБ и так далее. На тот момент в Кремле находился Борис Николаевич Ельцин, который незадолго перед этим был избран президентом России всем народом. Вот, а противостоял ему Верховный Совет. В чем была катастрофичная ситуация, в чем были реальные риски гражданской войны? Они были в том, что Верховный Совет РСФСР, который избирался в советское время в 90-м году еще, и, конечно, свою легитимность совершенно утратил к этому моменту, в отличие от Ельцина. Он отстранил Ельцина от власти формально. Кстати, на основе Конституции, тут спорить глупо, которая была. Он назначил президентом Рудского, и Рудской принес присягу. Но как только в стране появляются два президента, один в Кремле Ельцин, а второй в Белом доме Рудской, как только у вас в стране дальше могут появиться два министра обороны, два начальника и так далее, то я могу сказать следующее, что я могу сказать следующее. Чем быстрее подавить вот этих, как бы их корректнее назвать, людей, которые сидят не в Кремле, заметьте, да, а в другом месте и говорят, мы теперь начальство. Чем быстрее подавить вот это, тем целее будет страна. И в чем заслуга Бориса Николаевича Ельцина? В отличие от Горбачева, который в 91-м году испугался, ушел в кусты, не дал команду на поражение, да, там, не дал команду арестовывать того же Ельцина и так далее. Результат. Развалился Советский Союз. Ельцин не допустил распада России. Ельцин не допустил распознания вооруженного конфликта за пределы Садового кольца, назовем это так, да. Вся страна совершенно спокойно ничего не заметила, кроме картинки по телевизору. Да, за это была заплачена дорогая цена, согласен. Погибли люди, стреляли по парламенту, хотя я бы не назвал бы это расстрелом парламента, потому что ни один депутат не пострадал при этом. Другие люди погибли, это правда. Вот, поэтому Ельцин совершил, как я считаю, жесткий, но неизбежный поступок. Он сохранил страну, в отличие от Горбачева, подавил очаг сопротивления, и к чести его, между прочим, Бориса Николаевича, все основные фигуранты сопротивления, вот этого, включая Рудского, Хасбулатова и всех других деятелей, они, заметьте, остались, в конце концов, на свободе, занимали государственные посты,
ну да, амнистия была,
избирались в Думу. Это великодушие Бориса Николаевича. Вот его предшественники там по фамилии там условно Сталин и так далее, да, они как-то по-другому решали вопрос своими политическими конкурентами. Поэтому Ельцин молодец.
Это Борис Надеждин, политик, известный человек в стране, член политсовета партии «Правое дело». И Елена Лукьянова, кстати, тоже юрист. Два юриста сегодня у нас, так сказать, люди, знающие, отягощенные знаниями, люди, знающие юриспруденцию, знающие законы, знающие конституцию. Мы говорим про события далекие, а может и не очень далекие. 4 октября 1993 года был расстрелян парламент. Надеждин говорит, что он не был расстрелян. Это радио «Комсомольская правда», частота эфирная 97,2 FM. Вы можете задать любому нашему сегодняшнему гостю и мне вопросы. Телефон прямого эфира 97-00-972 в Москве, код города 495. И у меня вопрос к нашим радиослушателям, для того, чтобы кто слушает, подключился, такой. Как вы думаете, вот почему нам забыть эту историю, которая была в 20 веке? Мы примирились сегодня, общество, или вот эта, так сказать, тень, не знаю, так сказать, дух этой гражданской войны, на пороге которой мы стояли, а я вот как свидетель и участник тех событий тоже могу подтвердить, хотя стараюсь сегодня быть нейтральным, или вот этот тень, этот дух тлеет в наших умах и наших душах. Телефон прямого эфира 97-00-972 в Москве. Пожалуйста, звоните, принимайте участие, задавайте вопросы. Лена, вопрос к вам. Прояснилась позиция. Но вот некоторые историки, некоторые публицисты склонны считать, что это было личное противостояние двух фигур, Ельцина и Хасбулатова.
Нет, это не так. На самом деле все началось с того, когда съезд народных депутатов России в декабре 92 года лишил Ельцина дополнительных полномочий. Он их попросил себе в свое время на переходный период после развала СССР. И такого наворотил своими указами за год, когда он ими пользовался, этими полномочиями, что шестеро смелых, мы их так называем, это были руководители Верховного Совета, выступили перед съездом и сказали, посмотрите, что он натворил. Он указами меняет законы, он меняет государственный строй, он меняет форму правления. И в декабре, я была на этом съезде, я очень хорошо это помню, они отняли у него эти дополнительные полномочия. Ельцин же это человек был, который из гроба мог встать при слове «власть». Для него это был такой адреналин. Он никогда бы ее не отдал, да, он с Горбачевым также боролся, и Советский Союз развалился, вот как раз там было противостояние двоих. Ельцину позарез нужно было убрать Горбачева, он не знал других способов, как только партийный способ, хочешь убрать конкурента, ликвидируй орган, которым он руководит. Поэтому все это началось зимой 92-го года. Ельцин, выйдя из заседания съезда, где у него, повторяю, отняли дополнительные полномочия, погрозил всем пальцем, это было транслировалось по телевизору и сказал, я вам этого никогда не прощу. И не простил. И когда он весной 93-го года сказал, летом будет артподготовка, никто этому всерьез не придал значения. Артподготовка началась. Есть переписка его с Дудаевым, где Дудаев ему рассказывал, как надо бороться с непослушным парламентом. И потом грянул 21 сентября указ 1400. 1400 – это указ, который фактически устранил, приостановил действие Конституции и упразднил советы по всей стране. Естественно, он противоречил Конституции. В ночь с 21 на 22 сентября Конституционный суд признал этот указ неконституционным, противоречащим Конституции по 10 пунктам. По 10 статьям Конституции этот указ противоречил Конституции. Далее, 72 региона признали недействующим на своей территории этот указ. Так что Борис Борисович тут не совсем прав. Была создана комиссия региональная с участием церкви, которая, в общем, пыталась ликвидировать этот конфликт, призвать к нулевому варианту и Ельцина, и парламент. Потому что парламент поступил в точном соответствии с Конституцией. Там было сказано, что если кто-то препятствует деятельности законно избранных органов власти, ну, именно президент в первую очередь, то он отрешается от должности. Парламент поступил по закону. Вот на самом деле здесь не важна даже юридическая оценка, потому что любая революция, любой захват власти нелегитимный с точки зрения права. Это был захват власти. И остается приговор истории, страшный приговор истории. Мы до сих пор расхлебываем. Все, что происходит сейчас, это результат 91-го и 93-го года. Мы эту историю не закончили.
То есть вы считаете, что вот этот дух, так сказать, тлен этот гражданской войны, этот раскол, он по-прежнему в обществе существует?
Более того, я тогда как раз не считала, что это гражданская война. Это локальное было гражданское противостояние. А вот сейчас мы действительно находимся на пороге гражданской войны.
Это телефон прямого эфира 97-00-972, код города 495. Разговор идет в Москве, в радиорубке, на радио «Комсомольская правда». Я знаю, что у второго моего гостя, оппонента уже, Бориса Надеждина, любимый поэт, один из любимых поэтов Бродский. Бродский когда-то написал вот такую строчку. Говорят, что все наместники ворюги,
но ворюги мне милее, чем кровопийцы. Да.
Вот, исходя из этой темы, так сказать, противостояния личной, но, Лен, вы знаете, но Ельцин, при всех вот то, что вы говорите, приводите исторические факты, он кровопийца не был.
Не был.
Простите, но указ о расстреле, вот тогда вы говорите, Борис говорит, президент, указ о расстреле номер 1578 есть. Я его нашла, он опубликован. Есть. Его подписал лично Ельцин, потому что министр обороны заперся в своем кабинете и пил горькую, чтобы только не издавать этот указ. Указ о расстреле есть. Он подписан в 5 утра в ночь с 4 на 5 октября. Есть. И подписал его лично Ельцин. Одно из оснований, Елена, по которому Ельцина обвиняли, когда отрешали от должности в Думе.
Добрый вечер. Радиорубка продолжается. Я хочу сообщить телефон прямого эфира 97-00-972, код города Москвы 495. Помимо того, что нас слушают во Владимире, Красноярске, Твери, Тюмени и Барнауле, идет прямая трансляция сегодняшней встречи на сайте kp.ru, куда вы тоже можете зайти и посмотреть эту трансляцию. Мои гости Елена Лукьянова, юрист, адвокат, член Общественной палаты, и Борис Надеждин, политик, член политсовета партии «Правое дело». К нам дозвонился Николай Владимирович. Николай Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, вы в прямом эфире.
Пару реплик. Реплика первая. А вот у меня вызывает очень сильное сожаление, что основные руководители этого Верховного Совета, к сожалению, не были никак наказаны, фактически руководили там областями и прочее.
Но была же амнистия, вот люди, которые...
Ну, понятно, если вы украли батон, так сказать, ящик водки, вас посадят в тюрьму, если вы совершите государственный переворот, вам амнистия. Ладно, и реплика вторая...
Извините, я перебью вас, а если бы вот, например, мы закончили цитатой из Бродского, да, про кровопийцев и про наместников варю, а если бы Ельцин взял бы и применил все эти вот жесточайшие меры... А не пошел бы примирение. Вы что думаете, лучше было бы?
Хуже бы не было. Вот. И реплика вторая насчет, так сказать, гражданской войны и что там у нас, непримиримости в обществе. Да. У нас, так сказать, эволюционное поступательное развитие нашей России-матушки было в октябре 1917 года нарушено большевиками, которые совершили государственный переворот, разогнали учредительное собрание и, как говорится, дали... История всем известна. Соответственно, я вот ни с кем... Вот сейчас нас призывают вот, день примирения и согласия.
Да, к толерантности, к пониманию.
Толерасты. Я ни с кем мириться не собираюсь. Я белогвардеец, что называется.
Да, вы непримиримый, да. Хорошо, ваше мнение принимается. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Борис Надеждин, прокомментируйте вот мнение позвонившего к нам
Вы знаете, вот даже советская власть и 70 лет правления большевиков не сумели истребить белогвардейщину в стране, вот не справились. А если говорить серьезно, вот на то, что Елена говорила, что это переворот, вы знаете, да, конечно, с формальной юридической точки зрения Ельцин совершил переворот, ну да. Растоптал советскую конституцию, ну да, там пострелял по Белому дому, хотя, еще раз говорю, ни один парламентарий из Верховного Совета не погиб, а многие даже потом работали начальниками. Но в чем принципиальное отличие того, что сделал Ельцин, например, от того, что сделали большевики в 1917 году? Первое, смотрите, Ельцин тут же обратился к народу, как верховному источнику власти к стране. Он тут же объявил референдум, и была принята Конституция. Он тут же объявил выборы, да, которые прошли в декабре этого года. И гражданская война закончилась, знаете, когда? В тот момент, когда главная оппозиционная сила, то есть Компартия Российской Федерации, заметьте, не ушла в подполье, не стала создавать партизанские отряды, а стала участвовать в этих выборах фактически по новой конституции. И с тех пор у нас коммунисты замечательно сидят во всех государственных думах.
Более того, у нас в радиорубке
сидят... Да, вполне уважаемые люди.
Уважаемые люди, члены общественной палаты.
Заметьте, никто их не преследует, в отличие от большевиков, которые вырезали там дворян, буржуев, всех на свете до седьмого колена, а потом принялись резать еще и рабочий класс, и крестьянство до кучи. Дальше, смотрите, в чем еще, почему они не считают гражданской войной. Вот когда в 91-м году ГКЧП пыталась совершить переворот, на улице Москвы вышли сотни тысяч москвичей, стали живым щитом.
А тут миллионы не пришли на защиту Белого
дома, в результате чего победил Ельцин.
Ельцин, да.
Но в 93-м году никакие значимые толпы людей никуда не выходили.
Не выходили,
да, конечно,
не выходили.
Была группа граждан, кстати, вооруженных, которые пытались захватить там Останкино и так далее, но это ни в какое сравнение не идет. Поэтому российский народ спокойно за этим, за всем наблюдал. Он точно знал, что начальник в стране Ельцин, и его, конечно, поддержал.
97,2 FM, радио «Комсомольская правда», радиорубка. Елена, я обязательно вам дам слово для комментария. Просто давно ждет человек на телефоне поучаствовать. Юрий Николаевич, добрый вечер, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. В 91-м году лично видел свалку из колбасы и сосисок в придорожной канаве, когда полки магазинов были пустые. Поэтому такого никогда не забыть, и война продолжается.
А как она продолжается? В чем вы видите, что продолжается война?
В том, что я помню это безобразие.
То есть, ну, это в душе у вас война продолжается?
Да, в душе именно, хотя бы.
Ну, Николаевич, а можно вам вопрос задать от Надежды?
Да.
А вы лично сейчас воюете, вот вы лично?
Нет, пока что убивают только нас. Игра идет в одни ворота.
А вас конкретно...
Нас,
вас
это нас,
убивал,
Борис
там,
Борисович. Нас
кто,
сегодня убивают сотрудники правоохранительных
органов. Спасибо вам большое за ваше мнение. Сейчас мы будем комментировать еще один звонок. Евгений, пожалуйста, добрый вечер. Вы в прямом эфире, радиорубка.
Добрый вечер, «Комсомольская правда».
Добрый вечер.
У меня вопрос конкретно к Борису Борисовичу и к Елене. Скажите, пожалуйста, события 1993 кажется, куда? Это был расстрел Белого дома. Является ли он основанием считать, что это был конституционный переворот? На основании каких статей? Это вопрос к и к Елене, и к Борису Борисовичу. Если это был конституционный переворот, это значит, был государственный переворот согласно Конституции. Так это или не так? И кому тогда нужно считать Ельцина? И более того, передавая власть Владимиру Владимировичу Путину, он тоже сделал заявление, оно и публиковалось, и показывали, что власть передается Путину Владимиру Владимировичу, но ни в коем случае не трогайте результаты приватизации. Почему он так и говорил?
Ну, это вопрос не нашей дискуссии.
Давайте теперь я.
Не, выступаем или не обязательно.
С точки зрения юридической, Конституционный суд это подтвердил, я уже об этом говорила. Ельцин нарушил грубо Конституцию Российской Федерации 21 сентября 1993 года. Потом был расстрелян парламент. Это был настоящий расстрел. Я рада вот тому, что говорил человек, который себя считает белогвардейцем. Это, слава богу, что действительно разные точки зрения. Хорошо, что в этой студии есть разные точки зрения. Это гораздо лучше, чем под гребенку.
Приходите к нам на радио, у нас разные точки зрения.
Да, я понимаю, да. Но дело не в этом. Был расстрел, жесточайший расстрел. Я могу рассказать, как это было. В Белом доме было очень много людей. Почему не было тысяч? Потому что в течение 2 недель парламент был оцеплен спиралью Бруно. Туда он был оцеплен ОМОНом. Приходили люди, приносили еду бабушке, приходили предприниматели, приносили, подвозили машины с топливом, чтобы можно было альтернативное снабжение электроэнергии дать. Там даже детский хор был внутри. Расстрел был жестокий. Утром в 5 утра на территорию Дома Советов, не со стороны реки, а сзади вошли БМП. Там были палатки, там были люди. Там стоял священник с крестом, который поднял руки и сказал, сюда нельзя. Он был первый, его переехал БМП, и началась стрельба. Люди побежали в Белый дом, в холл Белого дома. Крови в холле первого этажа было примерно по щиколотку. А потом прямой наводкой и с кумулятивными снарядами. Кумулятивный снаряд – это тот, который, попадая, я могу, Борис, здесь ошибиться, я не физик, в закрытое помещение создает избыточное давление, и фактически ничего не остается от живого существа, которое находится в этом помещении. Производился расстрел. Экипажи 6 танков, повторяю, прямой наводкой, CNN все это транслировал в прямом эфире на всю страну, расстреливали свой парламент.
На весь мир.
На страну.
А на мир ни разу не транслировали?
Не знаю.
И на мир шла картинка?
Что касается референдума, который состоялся 12 декабря 1993 года, считала лично по бюллетеням ЦИК, за Конституцию проголосовало 23% от общего списочного числа избирателей. Конституция прошла только потому, что для нее, для этого референдума был принят специальный отдельный указ, правила которого очень сильно отличались от действовавшей и никем не отмененного в тот момент закона о референдуме Российской Федерации. Поэтому вопрос этот в истории остается открытым. Это тяжелейшая родовая травма нашей Конституции. Никогда не бывает так, чтобы когда-то не отлилось злодейство, чтобы и большевикам отлилось, как вы сейчас говорите, и здесь отольется. Это было одно из оснований, одно из обвинений Ельцину, когда ставили коммунисты в Госдуме вопрос от отрешения его от должности, сорванной потом партией «Яблоко», потому что они вообще не отказались участвовать в голосовании. Этот вопрос все равно будет стоять в истории рано или поздно, и перестанут бояться историки, этот вопрос встанет.
Это Елена Лукьянова, ее мнение, юрист, адвокат, член общественной палаты, доктор наук, преподаватель, член КПРФ.
И дочь последнего председателя Верховного Совета СССР.
Совершенно верно, совершенно верно. К личным каким-то своим, так сказать, воспоминаниям мы еще, даст Бог, времени хватит, перейдем. И мой гость Борис Надеждин, политик, член политсовета партии «Правое дело». Борис, сейчас вам слово, но прежде дозвонилась Ирина. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер. Елена Анатольевна, позвольте выразить уважение вам, вашему отцу, и ответить вот слушателю, который ярый белогвардеец. Историкам всем известно, что сначала был белый террор, а потом уже в ответ красный террор. И страшно то, что вот в новейшей истории России произошел такой ужас, как расстрел парламента, потому что в страшном сне не приснилось бы, чтобы такие сообщения пришли бы из Парижа, Лондона там или Вашингтона.
Там тоже бывали события. Да, Ирина, скажите, пожалуйста, потом, а как вы считаете, большое. Как вы считаете, вот сейчас общество, но все-таки уже много лет прошло, 17, в обществе существует этот раскол, в нас он есть, мы примирились или тлеет эта гражданская война? Вопрос острый.
Я считаю, что мы пытаемся примириться, но для этого надо расставить все точки над «и». Я хочу сказать, что вот Елена Анатольевна правильно уже оценила, и ваш гость, и Надеждин, что это был конституционный переворот. Но это был еще ужас в том, что люди погибли, потому что вот я слышала...
Это самое главное, это самое страшное, да.
Записи были, что действительно там давили этими бронетранспортерами, текла кровь, и добивали просто какие-то вот приезжие, чужой ОМОН, не российский, добивали раненых прикладами.
Жестокости. Но чужого ОМОНа там не было. Борис, пожалуйста, Борис Надеждин,
можно еще сказать одно слово?
Да, пожалуйста. Вопрос, потому что у нас еще звонки там есть, нам хотелось бы других послушать.
Я была потрясена, когда в эфире известной радиостанции я услышала, как Римма Казакова кричала, обращаясь к Ленце, Ельцину, раздавите эту гадину. Вот людей давили бронетранспортерами, понимаете?
Это
вот
было такое, да, согласен с вами, было и похлеще, было и похлеще. Спасибо вам за воспоминания, вопроса нет, но, пожалуйста, Борис Надеждин.
Знаете, надо... Во-первых, я согласен, спорить нечего. Ельцин, конечно же, растоптал советскую конституцию. Кто ж тут спорит? Надо просто пару слов сказать, что это была за конституция.
Это давайте мы все-таки говорить, это черный октябрь или не черный октябрь?
Елена Анатольевна.
Советская, не советская. Вот произошло
почему
убийство.
Почему коммунисты всегда не дают никому
убийство произошло.
А
потому что вы отходите от темы. Мы говорим о черном Лена октябре.
Можно мне...
А вы философствуете о больших там
коммунистов,
вещах.
Я к ним с уважением отношусь.
Ну, дайте, давайте вернемся к теме, Борис Борисович.
Возвращаюсь к теме.
Тема многогранная. Итак, возвращаемся к теме. Она многогранная, разная.
Ельцин отменил действие Конституции 78 года, принятой при Брежневе. Эта конституция – конституция советской страны, принята, между прочим, в соответствии с конституцией сталинской 1937 года. Конституция,
ну не РСФСР. Так все, Борис Борисович, ну не так.
Лен, ну не надо перебивать.
Ну это огромная такое? Разница между двумя конституциями.
Эта вся советская конституция зафиксировала результаты большевистского переворота, который сопровождался чудовищной гражданской войной, после которого были десятилетия репрессий. И слава богу, Ельцину нужно дать благодарность, что он подавил этот переворот
в зародыше. Он расстрелял 1500 человек.
Секундочку, Лена.
Да,
потому что
и,
если бы Ельцин этого
зародыш.
Не сделал, то через неделю в стране полыхала бы полномасштабная
не
гражданская
верю.
Война.
Не
вот
верю.
Что произошло.
Не верю.
Ельцин этого не сделал. Переворот не вышел за пределы Краснопресненской набережной. Людей, которые при этом погибли, бесконечно жаль, но при этом, подчеркиваю, ни один из оппозиционеров Ельцина, из парламентариев, ни Хасбулатов, ни Русской, не были не только не расстреляны, да, но даже там после небольшого заключения все вышли на свободу и неплохо устроились в этой жизни.
Как говорит бывает, история, извините, радио «Комсомольская правда», радиорубка 97.2 FM, телефон прямого эфира 97-00-972, код города Москвы 495. К нам дозвонился Валентин. А, Валентин, добрый вечер. Валентин, вы нас слышите? К сожалению, ушел звонок. Продолжаем наш разговор. Вы знаете, вот черный октябрь или не черный октябрь? Разумеется, черный. Мы же вспоминаем это и говорим об этом трезво и видим. Говорим о том, что не до конца все это прояснилось, не до конца все ясно. Вот, вы знаете, лично у меня тоже участник этих событий, свидетеля и участника с какой-то стороны. Я не был ни в Белом доме, ни в баррикадах. Я работал в газете Верховного Совета, которая была закрыта указом. И я являюсь участником. До конца мне непонятен лично мне вопрос с Конституционным судом. Вот вы как юристы, как вы можете комментировать ситуацию тогда Зорькина Конституционного суда?
Ну, Конституционный суд, как бы суд, который руководствуется вопросами права в первую очередь.
Право, да.
Он принял решение в соответствии с Конституцией. Что было на следующий день? На следующий день отдельным указом деятельность Конституционного суда была приостановлена до лучших времен. Имеется в виду до нового закона о Конституционном суде, до новой редакции закона о Конституционном суде. Это, безусловно, подвиг Зорькина. В то же время это действие, которое в будущем сломало председателя нашего Конституционного суда. Потому что однажды, совершив этот подвиг, естественно, он был подвергнут... У него начались сложные времена, и он на определенное
понятно,
длительное
да.
время перестал
да.
быть председателем Конституционного суда. Мне кажется, что он сломался.
Да, пожалуйста, у нас остается очень мало времени.
При этом
у нас винит...
этот же самый Валерий Дмитриевич Зорькин, которого я очень уважаю, сейчас является председателем Конституционного
остался,
суда
да.
Российской Федерации по Конституции.
Это хороший комментарий.
Все у него замечательно.
Хороший комментарий. 97.2 FM, радиорубка, телефон прямого эфира 97-00-972. Валентин вернулся. Валентин, добрый вечер, вы в прямом эфире. Очень коротко.
Очень коротко, Елена Анатольевна, мы с тобой давно знакомы, на ты с Борисом Борисовичем, кстати, тоже. Так вот, я хочу сказать две вещи. Во-первых, почему вы ни слова не говорите о референдуме 25 апреля 1993 года? И, во-вторых, последним председателем Верховного Совета СССР был все-таки примутил в соответствии с законом от 5 сентября 1993 года, 1991 года. Прокомментируйте, пожалуйста, это.
Вы хорошо был председателем палаты. Если уж говорить о председателе Верховного Совета, переходного, да, полураспущенного, в сокращенном варианте все-таки был Константин Лубенченко, наверное, а не Примаков. А вот имеется в виду советский Верховный Совет СССР, большой, не самораспустившийся съезд народных депутатов, да, это был Анатолий Лукьянов.
Я еще подчеркну, что совершенно правильно сказал Валентин, что дело вот в чем. Без всякого сомнения, в тот период Ельцин пользовался большой поддержкой населения. И результаты апрельского референдума, да-да-нет-да, того самого, это четко показали.
Ольга, добрый вечер. 97-00-972. Вы в прямом эфире. Если можно, коротко сформулируйте.
Добрый вечер. Коротко, я считаю, что если просмотреть вообще всю историю, мир идет от более жестокого, так сказать, к более мягкому существованию. Если во времена короля Артура кров как-то еще можно было оправдать, то вот это кровавое событие, которое произошло в нашей стране, оно неоправданно. И вот эти странные...
Неоправдываемо.
Неоправдываемо. И вот эти странные, вы знаете, речи со стороны белогвардейцев, что да, бесконечно жаль людей, но это было необходимо. Вы знаете, это странно. Вот никакая борьба за власть не может
оправдываться такими жертвами.
Да, такими жертвами. И потеря детей, родных, она просто невосполнима. Мы живем на Красной Пресне, и просто страшно смотреть на эти фотографии.
Это средневековье. Это страшно.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за это мнение. Учитываем. Остается очень мало времени. Последний звонок принимаем. Пожалуйста, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Игорь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я офицер-пограничник, но сейчас работаю дальнобойщиком. Мне вот в это время очень интересно. Хотелось бы не то, что задать вопрос. Вот когда был 91-й год, так называемый путч, мы были на сборах начальников застав. Вот, никакого повышенного там усиленной охраны границы, как положено, ничего не было. То есть это вообще, это был переворот, про него говорить не стоит. Наши войска, войска тогда КГБ СССР, не были подняты даже по тревоге. Не то, что вы там, это закрыли тему. И что меня убило в 93-м? Я был как раз в отпуске, я включил телевизор, и сенаторский корреспондент за хлебом с радостью рассказывал, как русские бывают русских. Мне вот этого Ельцина никогда не простит.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Радио «Комсомольская правда», 97,2 FM, радиорубка. Заканчиваем. Дорогие мои гости, Лена, Борис, у вас по 30 секунд, чтобы подвести краткий итог, потому что надо уходить скоро на новости. Пожалуйста, Лена, вы первая.
Ну, я когда говорила о том, что мы сейчас находимся в преддверии гражданской войны, я так не говорила, на самом деле, никогда, начиная с 91-93 года. Сейчас правоохранительная система и граждане находятся в состоянии такого жесткого противостояния, что если не будет выпуска пара, если президент в это не вмешается, если мы не пойдем по пути, который остановит вот этот произвол, мы снова свалимся в котел гражданской войны. Я очень не хочу, чтобы повторялось то, что было...
Спасибо вам за это. Борис, пожалуйста.
Ну, по-моему, главный урок 90-х годов всех заключается в том, что лучше в стране какая-то определенная власть, чем никакой точно, да? И когда нет никакой власти, стрельба на улицах, беспредел, все это ужасно. Но вторая часть этого урока, которую показал всем Ельцин, заключается в том, что нужно быть великодушным даже к тем противникам, которые шли на тебя с оружием в руках. Ельцин всех простил, царство ему небесное, думаешь, он останется в позитиве в целом. Я призываю всех наших слушателей все-таки не употреблять термин «война». Да, есть противостояние, несладко приходится оппозиционным политикам, как нам с Еленой сейчас, конечно, когда там
Единая Россия, это вас объединяет. Мощь,
нас объединяет. Давайте не употреблять слово «война», давайте говорить «споры», «дискуссии» и искать консенсус, а не стрелять друг в друга.
Спасибо большое. Радиорубка, радио «Комсомольская правда». Я думаю, что одним из главных итогов этого времени, и для меня это положительный итог, мы такие разные люди, вы политики, я журналист, мы находились по разные стороны тогда или по одну сторону, это совершенно не важно. Мы сидим сегодня и спокойно об этом говорим. Есть мнение о том, что это было бессмысленное, беспощадное противостояние двух ветвей власти, у которых не было, по сути, никаких разногласий, кроме слепой корпорации, противной ненависти, буквально цитирую, да, одного из публицистов. Но что было, то было. После нас скоро начнется шоу Кирилла Кальяна, очень легкое, веселое, вечернее. Тем не менее, вопросы эти остаются. Я по-прежнему думаю, что история этого события требует очень пристального, очень внимательного взгляда и взгляда, ну, не заинтересованного, нейтрального, скажем так. Еще раз благодарю моих гостей. Елена Лукьянова, юрист, адвокат, член общественной палаты, и Борис Надеждин, политик, член политсовета партии «Правое дело». Встретимся через неделю.